Святаго Духа. Сегодняшний день дивный, поскольку мы празднуем память великого во святых угодника Божьего, одного из самых любимых святых для сердца каждого православного человека, святителя и чудотворца Николая. До революции в нашем многострадальном Отечестве народ Божий, народ, пронизанный этим духом благодарности к этому особому угоднику Божьему, всегда говорил, видя чью-то скорбь, видя чьи-то страдания, какие-то жизненные невзгоды, люди говорили обычно такому человеку: «Ты помолись Николе милостивому, а он умилостивит всемилостивого Бога, и тот, несомненно, помилует тебя». Вот это твердое и несомненное упование, что Никола милостивый, оно сохранялось в сознании православного верующего человека всегда. Как мы вчера с вами, совершая акафистное пение, среди многих этих замечательных воззваний к святителю Николаю говорили и молитвенно воспевали: «Радуйся по Бозе и Богородице, все наши упования». Вот действительно для православного человека, не побоюсь вот этой как бы национальной окраски, для русского православного человека, для него после Господа и после Божьей Матери вот бесспорно стоит следом за ними святитель Николай Чудотворец, Никола Милостивый. И вот мне хотелось бы сказать сегодня, дорогие братья и сестры, во-первых, объяснить, почему как-то не совсем обычно мы как-то вот молебен совершается уже после того, как прозвучит поучение на тему празднуемого дня, когда мы подойдем к кресту, потом уже совершаются молебны, панихиды и так далее. А вот сегодня мы вышли и совершали, да и вообще, надо сказать, не совсем обычное и привычное слуху молебное пение. Мы слышали с вами особые прошения, которые обращались к Господу о помиловании людей, которые находятся в заключении, которые находятся в узилищах, в тюрьме, попросту говоря. И не случайно решением Священного Синода этот день был определен как день особого молитвенного, и не только молитвенного, поминовения людей, которые находятся в темницах, которые находятся в тюрьмах, находятся в заключении. Конечно же, наверное, если не абсолютное, то, по крайней мере, подавляющее большинство людей, находящихся в тюрьме, это люди, которые вели порочный образ жизни. Это не в качестве осуждения звучит, а в качестве особого такого, наверное, скорбной констатации. И тем не менее, мы сегодня, воспоминая память святителя Николая и его необыкновенное милосердное сердце, мы сегодня стараемся не только помолиться, но и некое свое вспомоществование оказать людям, которые находятся вне свободы, находятся в тюрьме, находятся в узилище. И вот сегодня поэтому обращение святейшего патриарха, которое звучало за причастным стихом, оно тоже обращалось ко всем вам с тем, чтобы мы, вот те традиционные, имеющие место быть всегда за каждой службой, ваши пожертвования, они будут сегодня направлены именно вот на пользу тех людей, которые находятся в тюрьмах. И вот сегодняшняя милостыня, как, впрочем, любая, конечно, милостыня, позволяет нам уподобиться, конечно, быть может, очень в далекой степени, но все же уподобиться тому святому, который позвал нас всей святой храм, потому что он не видел для себя разницы между людьми, которые, по его мнению, заслуживали бы подаяния или не заслуживали бы этого подаяния. Как вот в Евангелии Господь говорит, что Господь, он солнце свое дает и праведникам, и грешникам. То есть нет разделения между хорошими и плохими людьми. И дождь проливает свою влагу и на плохих,
и на хороших, и на грешников, и на праведников. То есть Господь благотворит одинаково всем, потому что Его любовь, отцовская, божественная любовь, она не имеет этого разделения, как для матери, у которой есть дети благополучные, состоявшиеся, и есть, быть может, какой-нибудь неудачник, бедолага, который там, так сказать, там, не знаю, там спившийся, несчастный какой-то вот ее сын. И как уж мы всегда это говорим, и, наверное, другого не может быть определения. Она даже не то чтобы в равной степени любит всех, а как раз вот этого несчастного любит больше, чем тех, которые состоялись, которые благополучные, которые хорошие и порядочные. Вот это свойство материнского сердца. Логики здесь быть не может. Она здесь абсолютно не свойственна, потому что все, казалось бы, должно было бы доказывать и убеждать в том, что этот вот неблагодарный пьяница, распутник, какой бы он там ни был, вычеркни его из своей жизни, забудь о нем напрочь. Ну какая мать способна это сделать? Как, даже если, быть может, устав от всего этого поношения по отношению к ней, той неблагодарности, которая очень часто сопутствует всем тем беззакониям и грехам, которые свойственны вот таковым людям, она все равно будет его любить и будет о нем плакать, скорбеть и более всего о нем Богу, к Богу взывать. Вот в этом смысле любовь материнская, по преимуществу любовь материнская, она, наверное, конечно, распространяется и на отцовскую любовь, но все-таки материнское сердце это совершенно особая стихия, особое явление. И поэтому, конечно, ему, этому сердцу материнскому, приказать невозможно. Перестань любить этого негодяя. Перестань молиться о нем, перестань о нем плакать, скорбеть и так далее. Никогда этого не произойдет, потому что это, вот эту любовь можно уподобить, пускай, быть может, в отдаленной степени, но опять же, подчеркиваю, уподобить божественной любви. Потому что Господь не брезгует никем, ни хорошим, ни плохим, ни злым, ни праведным. И вот святитель Николай в уподоблении Христу. Не случайно, это тоже это некое дерзновенное, быть может, свидетельство, но вместе с тем оно вполне соответственно Духу Христову. Апостол Павел, помните, и не единожды, но по крайней мере в послании к Ефесянам говорит такие замечательные слова: «Братья, подражайте мне, как я подражаю Христу». Вот, то есть вот к этому мы должны стремиться, в подражании святым угодникам Божиим, подражать самому Господу. И вот святитель Николай в этом смысле является необыкновенным святым, потому что он был настолько милосерд и сострадателен, и ничье страждущее сердце не находило отказа в его любви. Если этот человек обращался к нему за той или иной помощью. И вот вы знаете, я не так давно прочитал, и мне хотелось бы сегодня привести вот несколько таких, ну просто ярких примеров, связанных с личностью святителя Николая. Как нам хорошо известно, его ведь не только христианский мир почитает и прославляет, но его даже люди, которые Христа не знают, они знают, насколько милосерд и сострадателен святитель и чудотворец Николай. Вот мне попалась как-то книга первого иерарха Русской зарубежной церкви, митрополита Филарета. И вот в проповеди, посвященной сегодняшнему дню, празднику святому, он рассказывает о нескольких чудесах святителя Николая. Нам многочисленные чудеса известны с вами. Мы очень много о них вспоминаем, говорим, особенно в дни памяти этого святого угодника Божьего. Но поскольку наши с вами соотечественники, наши сродники по плоти, после революционного большевистского лихолетия, многие из них были выброшены за пределы своего отечества, и они, как могли там, сохраняли не только свою жизнь, но и сохраняли и, прежде всего, веру православную, свои культурные и традиции, то наследие, которое они с собою туда принесли. Вот, кстати, вот замечательные слова есть у святителя Иоанна Шанхайского, великого чудотворца. Он говорил так, что ведь не только по грехам нашим Господь нам попустил, чтобы мы лишились своего земного отечества. но еще и для того, чтобы и там, в этих для нас чуждых пределах, проповедовать слово Христовой истины. И вот действительно, очень много наших соотечественников, как вы прекрасно знаете, будучи выброшенными за пределы России, многие из них оказались в Китае. Вот была такая целая, вот такая как бы волна русской эмиграции, насильственной эмиграции, конечно, после революции, после во время гражданской войны, которые нашли приют в Китае. Потом и там они, так сказать, были лишены этого, этой возможности. Но первоначально, до прихода так называемой культурной революции в Китае при Мао Цзэдуне, русские все-таки находили и понимание, и гостеприимство со стороны вот простых, обыкновенных китайцев. И вот особенно два города были отмечены особым русским присутствием. Это Шанхай и Харбин. Там, ну просто были целые, ну вот там были десятки тысяч русских людей, наших соотечественников. И вот владыка Филарет, первый иерарх русской зарубежной церкви, рассказывает о нескольких событиях, которые именно в Харбине произошли. Вот он рассказал о том, что в Харбине было так называемое новое кладбище. Ну вот, бывает старое кладбище, новое, это как бы такие вполне узнаваемые так наименования. И вот там, под этим, неподалеку от этого кладбища, это было почти, это уже было за городом кладбище, и там, вот на окраине самого кладбища, был такой, знаете, вот обрыв. Обрыв, который вот, а там, так сказать, начиналась какая-то река, что ж текла. Но обрыв был очень страшный, он нависал буквально над этой рекой. И там был какой-то бережок, и вот какие-то детки, вот эти вот китайчата, они там резвились, играли, баловались и так далее. И вдруг они потом, как это рассказывали, необыкновенно, просто как бы оторопь берет, дрожь пробирает после этих таких вот примеров. Вдруг они играют, резвятся, дети есть дети. И вдруг они видят какого-то необыкновенного старичка, светоносного, необыкновенного сияния, который по-китайски им говорит: а ну-ка немедленно, быстро уходите отсюда, уходите быстро. Начал их как бы грозить им и прогонять их с этого места. Они как-то они испугались, дети маленькие, и убежали. И когда они убежали, обрыв вот просто рухнул вот на то место, где они играли. Вот этот по-китайски, этот дедушка, которого потом они увидели на иконе в русском храме. Этот дедушка им сказал: уходите отсюда быстро. Они ушли, а если бы не ушли, то они бы просто были бы вот этой лавиной, этой массой этого обрыва. Они были просто там, я не знаю, там, так сказать, там места мокрого бы не нашлось бы. И еще из той же среды пример. Один русский, вот там из этой иммигрантской среды, такой вот мужичок, он любил охотиться. И вот он, знаете, так сказать, как-то вот зимняя пора, он на лыжах, так сказать, вот он пошел там в лес, так сказать, и, значит, вот на охоту. Ушел все дальше, думает: ну вот сейчас я уж точно найду какую-нибудь дичь. Уходил и заблудился. Заблудился так, что даже как бы, так сказать, никакого выхода нет. И что делать? Надо как-то выбираться, начал как-то пытаться, так сказать, как-то вот возвращаться обратно, и все еще хуже заблудился. И вдруг видит фанзу. Фанза – это дом по-китайски. А китайцы очень гостеприимны, ну, по крайней мере, тогда они были очень гостеприимны. Вот, надеюсь, что и сейчас они не утратили этого свойства и качества. Так вот, его приняли как заблудившегося, он как там, я не знаю, какими-то междометиями, какими-то знаками объяснил, что он потерялся, что вот он утратил, так сказать, да, возможность выйти. И оно оказался старик, хозяин дома, как-то более-менее еще как-то понимающий русский язык. И вдруг этот охотник, заходя в дом, в эту фанзу, увидел прибитый такой образок святителя Николая у этих китайцев, представляете, там где-то в лесу, дремучим. Он подумал: ну, конечно же, они язычники, что там они понимают. Наверное, нашел где-нибудь на дороге эту иконку, приколотил какой-то фетиш. Вот надо у них забрать, потому что это как-то вот нехорошо, чтобы православная икона была в доме у неверных и так далее. И начал как-то пытаться объяснить: ты мне подари эту икону, дай мне ее. На что старик говорит ему, они друг друга поняли: это хороший старик. Я тебе никогда его не отдам. Он очень добрый старик. Он нам во всем помогает, этот старик. Поэтому даже и не проси об этом. Я тебе его не отдам. Вот это, вы понимаете, какие необыкновенные свидетельства. Людей, которые Христа и Господа истинного не ведали и не знали. но они знают его угодника, который вот вспомоществует во всем, даже в нуждах людей, которые, казалось бы, там ну, абсолютно ничего общего не имеют с Христовой Церковью. И еще один из той же вот серии пример, тоже рассказан этим митрополитом Филаретом. Это уже рассказ, который я слышал из другого источника, но вот прочитав, это еще более подтвердило меня, как бы вот не то чтобы в правдивости, а просто еще один источник как бы подтвердил вот святость этого рассказа. Причем этот рассказ, он очень такой, он уже приобрел в разных интерпретациях, звучит и его рассказывают по-разному, но вот как раз для меня очень важно, что когда-то я еще относительно молодым священником слышал этот рассказ из уст одного человека, он был старостой храма. И он был выходцем из Китая, вот той эмиграции, потому что, как вы помните, как знаете, что вот часть русских людей вернулась обратно. Они уж там скорбели, конечно, многие, они жалели. Я уже как-то рассказывал вам, когда помните, вот тоже, это тоже пример, связанный с владыкой Иоанном Шанхайским, потому что он там окормлял эту паству. Когда Сталин после войны начал предлагать возвращаться русским людям из эмиграции, обещая какие-то, так сказать, блага и так далее. И кто-то не поехал, не поверил, может быть, правильно сделал. А кто-то поехал, и они действительно были обречены. Многие просто вот сразу, вот возвращаясь в Россию, тут же их пересаживали в такие, так сказать, вот эшелоны, и прямо по этапу там куда-нибудь на Колыму отправляли. Это очень известные были такие примеры. Так вот, когда девочки, чьи родители вознамерились уезжать в Россию, обратно в Советский Союз, вот, на это приглашение отозвавшись, то они просили благословения у владыки Иоанна. Он говорит, я не благословляю. Они говорят, мы же дети, мы не можем, наши родители нас забирают обратно в Советский Союз. А он говорит, я знаю, что в Союзе там цензура, там написать невозможно будет. Как вы там живы и здоровы? Давайте так договоримся. Вот вы туда приедете, немножечко как бы на ноги встанете и сфотографируйтесь. Если вам хорошо будет, вы стоя сфотографируйтесь. А если плохо, то сидя. Через некоторое время владыка Иоанн получил фотографию от этих девочек. Они фотографировались лежа. Понятно, о чем идет речь. Так вот, этот пример, который мне хотелось сейчас рассказать вам, он действительно был рассказан одним из людей, которые вернулись оттуда сюда, в Россию. И вот он действительно, и подтверждение этому рассказу я нашел вот именно в свидетельстве владыки Филарета, первого иерарха зарубежной церкви. Что там же в Харбине, там сколько было русских, подчеркиваю это, что даже на железнодорожном вокзале была икона святителя Николая. Вот, казалось бы, китайцы, это их там город, это их страна, но все-таки они уважали русских, и русских было очень много, и поэтому русским позволили икону любимого святого установить прямо на вокзале железнодорожном. И представляете, такая картина на глазах у всех, какой-то китаец, трясущийся, мокрый, лежит, распластавшись у этой иконы, и как может там что-то бормочет, там как-то со слезами он припадает и всем своим существом выражает благодарность тому, кто изображен на этой иконе. И потом стало известно, как раз было такое, знаете, вот, так сказать, уже более-менее уже осень, переходящая в зиму, и река, которая протекает рядом с Харбином, она уже покрылась льдом. И хотя еще было очень опасно проходить через реку по льду, но этот китаец как-то самонадеянно побежал, и вдруг на середине реки он вдруг, это вот еще не совсем замерзшая, как бы так сказать, вот река, она лед провалился под ним, и он стал тонуть, он под лед ушел, и он цеплялся за эти вот, так сказать, эти вот острые края льдин, но ничего, силы там, одежда его тянула назад, вниз, на дно, и он закричал, что было сил. «Старик с вокзала, помоги мне!» И какая-то необыкновенная сила, неведомая сила, чудесная сила выбросила его из этой ледяной пучины, уже почти что замерзшей реки. И он оказался на берегу, каким образом, неизвестно. Непонятно, объяснить немыслимо, потому что здесь отказываются любые рациональные объяснения. вот в своем каком-то, так сказать, да, опять же, в той же самой логике, потому что просто некая сила вышвырнула его на берег. И этот старик с вокзала помог ему. И он прибежал туда, вот как вот какой-то щенок такой, знаете, вот дрожащий весь, мокрый, весь, так сказать, там, да, едва не замерзший. И просил, и, вернее, благодарил этого старика с вокзала, у иконы которого он вот так вот с таким трепетом, благоговением, со слезами выражал свою благодарность. Вот что значит молитвенная помощь этого великого угодника Божьего. Не случайно святитель Николай, повторяю, возвращаясь к этой мысли вновь, о чем было сказано в самом начале, он, наверное, один из самых милостивых угодников Божий. Тут трудно, конечно, вообще какие-то... Вот этот милостивый, это менее милостивый или более милостивый. Потому что все во Христе, да, как вот апостол Павел говорит замечательно, как, о дарованиях Христовых. Дары различные, а дух один и тот же действует во святых угодников Божьих. А вот святитель Николай в преизбытке стяжал этот дух милосердия и сострадания, и потому до сегодняшнего дня мы любим этого святого угодника Божьего и знаем, что ни один день жизни каждого из нас не может обойтись без молитвы к этому святому угоднику Божьему. Когда в нашей жизни особенно какие-то назревают жизненные испытания, то мы всегда к нему обращаемся, всегда просим его помощи, твердо уповая, что он никогда не оставит нас без своего молитвенного заступничества и покровительства. Не случайно, что даже в нашем многострадальном Отечестве первый князь крещенный, Аскольд, да, вот, киевский князь, он принял крещение после серьезного вразумления. Мы знаем об этом, не будем просто на это как бы это детализировать сегодня, в этот день. Он вместо того, чтобы озлобиться, он уверовал во всемогущую силу Христа и принял веру Христову с именем Николай. А потом на его могиле был сооружен храм. Вот в Киеве, кто был, тот знает, там есть так называемая Аскольдова могила. Это вот могила этого князя, киевского Аскольда, который был крещен в честь святителя Николая. И на его могиле был сооружен храм, первый в Киеве храм. То есть первый на Руси храм был в честь святителя и чудотворца Николая. Не случайное решение, а особое, дерзновенное, молитвенное понимание того, что этот святой угодник Божий никогда не оставит никакой скорби. Поэтому мы счастливые люди с вами, дорогие братья и сестры, от того, и Богом облагодатствованы, от того, что мы знаем Христа, знаем Пресвятую Богородицу. Мы веруем и твердо, несомненно, уповаем на кровь молитв ныне празднуемого святителя и чудотворца Николая. И примеры его молитвенного заступничества, его милосердия и сострадания, они неисчислимы. Я понимаю, что даже вот при этом немногом то, что я сегодня сказал, и то уже способен был утомить благочестивых слушателей. Но ведь это только лишь какая-то даже меньше, чем крупица того, что являл, являет и будет являть до скончания века этот великий угодник Божий всем, кто обращается к нему с помощью, с молитвою, несомненным упованием о его дерзновенном заступничестве пред престолом благодати Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.